Зима, мороз. Село коптит встылое ясное небо серым дымом. Люди согреваются. Пройдет бабка с ведрами на коромысле. Даже за двойными рамами слышно, как скрипит под ее валенками тугой крепкий снег. Собака залает с дуру и замолкнет. Мороз. Люди по домам в тепле разговаривают, обед налаживают, обсуждают ближних. Есть, выпивают, но и там веселого мало. Максим, когда тоскует, не философствует, никого мысленно ни о чем не просит, чувствует боль и злобу. И злость эту свою он никому не обращает. Не хочется никому по морде дать, и не хочется удавиться. Ничего не хочется. Вот где сволочь мы-то. И пластом недвижно лежать тоже не хочется. И водку пить не хочется. Не хочется быть посмешищем, противно. Случалось, выпивал. Пьяный начинал вдруг каяться в таких мерзких грехах, от которых и людям, и себе потом становилось нехорошо. Один раз пьянул, бился в милиции головой об стенку, на которой наклеены были всякие плакаты, ревел. Оказывается, он и какой-то еще мужик, они вдвоем изобрели мощный двигатель величиной со спичечную коробку, и чертежи передали американцам. Максим сознавал, что это гнусное предательство, что он, научный Власов, просил вести его под конвоем в Магадан. Причем он хотел идти туда непременно босиком. «Зачем же чертежи ты передал?» — допытывался старшина. «И кому?» Этого Максим не знал. Знал только, что это хуже Власова. И горько плакал. В одно такое мучительное воскресенье Максим стоял у окна и смотрел на дорогу. Опять было ясно и морозно, и дымились трубы. «Ну и что?» — сердито думал Максим. «Так же было 100 лет назад. Что нового-то? И всегда так будет. Вон парнишка идет, Ваньки Малафеева сын. А я помню самого Ваньку, когда он вот такой же ходил. И сам я такой был. Потом у этих свои такие же будут, а у тех свои. И все. А зачем?» Совсем тошно стало Максиму. Он вспомнил, что к Илье Лапшину приехал в гости родственник жены. А родственник тот — поп. Самый натуральный поп. С волосьями. У попа что-то такое было с легкими. Болел. Приехал лечиться. А лечился он барсучьим салом. Барсуков ему добывал Илья. У попа было много денег. Они с Ильей часто пили спирт. Поп пил только спирт. Максим пошел к Лапшиным. Илюха с попом сидели как раз за столом, попивали спирт и беседовали. Илюха был уже на развязях, клевал носом и бубнил, что в то воскресенье, не в это, а в то воскресенье, он принесет сразу 12 барсуков. «Мне столько не надо. Мне надо 3 хороших, жирных. Я принесу 12. А ты уж выбирай сам, каких. Мое дело принести. А ты уж выбирай сам, каких получше. Главное, чтобы ты оздоровел. А я их тебе приволоку 12 штук». Попу было скучно с Ильей. И он обрадовался, когда пришел Максим.
«Что?» — спросил он.
«Душа болит», — сказал Максим. «Я пришел узнать, у верующих душа болит или нет?
Спирту хочешь? Ты только не подумай, что я пришел специально выпить. Я могу, конечно, выпить, но я не для того пришел. Мне интересно знать, болит у тебя когда-нибудь душа или нет?»
Поп налил стакан и спирт, придвинул Максиму один стакан и графин с водой. «Разбавляй по вкусу». Поп был крупный 60-летний мужчина, широкий в плечах, с огромными руками. Даже не верилось, что у него что-то там с легкими. И глаза у попа ясные, умные. И смотрит он пристально, даже нахально. Такому не кадилом махать, а от алиментов скрываться. Никакой он не благостный, не постный. Не ему бы, не с таким рылом горести и печали человеческие живые трепетные нити распутывать. Однако Максим сразу это почувствовал. С попом интересно.
Душа болит.
Болит.
Так, поп выпил и промокнул губы крахмальной скатертью уголочком. Начнем подъезжать издалека. Слушай внимательно, не перебивай.
Поп откинулся на спинку стула, погладил бороду и с удовольствием заговорил.
Как только появился род человеческий, так появилось зло. Как появилось зло, так появилось желание бороться с ним, со злом, то есть. Появилось добро. Значит, добро появилось только тогда, когда появилось зло. Другими словами, есть зло, есть добро. Нет зла, нет добра. Понимаешь меня?
Ну,
не понужай, ибо не запрек еще.
Поп, видно, обожал порассуждать вот так вот, странно, далеко и безответственно.
Что такое Христос? Это воплощенное добро, призванное уничтожить зло на земле. 2000 лет он присутствует среди людей как идея, борется со злом.
Илюха заснул за столом.
Поп налил еще себе и Максиму, кивком головы пригласил выпить. 2000 лет именем Христа уничтожается на земле зло. Но конца этой войне не предвидится. Не кури, пожалуйста. Или отойди вон, к отдушине, и смоли.
Максим погасил подошву цигарку и с интересом продолжал слушать.
Чего с легкими-то? Поинтересовался для вежливости.
Болят, кратко и неохотно пояснил поп. Барсучатин-то помогает?
Помогает. Идем дальше, сын мой занюханный.
Ты что? Удивился Максим.
Я просил не перебивать меня. Я насчет легких спросил. Ты спросил, от чего болит душа. Я доходчиво рисую тебе картину мироздания, чтобы душа твоя обрела покой. Внимательно слушай и постигай. Итак, идея Христа возникла из желания победить зло. Иначе зачем? Представь себе, победило добро, победил Христос.
Но тогда зачем он нужен?
Надобность в нем отпадает?
Значит, это не есть нечто вечное, неприходящее, а есть временное средство, как диктатура пролетариата.
Я же хочу верить в вечность, и в вечную огромную силу, и в вечный порядок, который будет. Коммунизм, что ли? Что коммунизм? В коммунизм веришь? Мне не положено. Опять перебиваешь. Все. Больше не буду. Только ты это, понятней маленько говори. И не торопись. Я говорю ясно. Хочу верить в вечное добро, в вечную справедливость, в вечную высшую силу, которой все это затеяло на земле. Я хочу познать эту силу и хочу надеяться, что сила эта победит. Иначе для чего все? А? Где такая сила? Поп вопросительно посмотрел на Максима. Есть она? Максим пожал плечами. Не знаю. Я тоже не знаю. Вот те раз. Вот те два. Я такой силы не знаю. Возможно, что мне, человеку, не дано и знать ее, и познать, и осмыслить. В таком случае я отказываюсь понимать свое пребывание здесь, на земле. Вот это как раз я и чувствую. А ты со своей больной душой пришел точно по адресу. У меня тоже болит душа. Только ты пришел за готовеньким ответом. А я сам пытаюсь дочерпаться до дна. Но это океан, и стаканами нам его не вычерпать. А когда мы глотаем вот эту гадость, поп выпил спирт, промокнул скатертью губы, когда мы пьем это, мы черпаем из океана в надежде достичь дна, но стаканами, сын мой, круг замкнулся, мы обречены. Ты прости меня, можно я одно замечание сделаю? Валяй, ты какой-то интересный поп. Разве такие попы бывают? Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Так сказал один знаменитый безбожник. Сказал очень верно. Несколько самонадеянно, правда, ибо при жизни никто его за Бога не почитал. Значит, если я тебя правильно понял, Бога нет? Я сказал нет. Теперь я скажу да, есть. Налей-ка мне, сын мой, спирту. Разбавь стакан на 25% водой и дай мне. И себе тоже налей. Налей, сын мой простодушный, и да увидим дно. Поп выпил. Теперь я скажу, что Бог есть. Имя ему жизнь. В этого Бога я верую. Мы ведь какого Бога себе нарисовали? Доброго, обтекаемого, безрогого, размазню, телю. Ишь мы какие, такого нет. Есть суровый, могучий, жизнь. Этот предлагает добро и зло вместе. Это, собственно, и есть Бог. Чего мы решили, что добро должно победить зло? Зачем? Мне же интересно, например, понять, что ты пришел ко мне не истину выяснять, а спирт пить, и сидишь тут, напрягаешь глаза, делаешь вид, что тебе интересно слушать. Максим пошевелился на стуле. Не менее интересно понять мне, что все-таки не спирт тебе нужен, а истина. И уж совсем интересно, наконец, установить, что же верно. Душа тебя привела сюда. Или спирт. Видишь, я работаю башкой, вместо того, чтобы просто пожалеть тебя, сиротиночку мелкую. Поэтому в соответствии с этим моим Богом я говорю, душа болит. Хорошо? Хорошо. Ты хоть зашевелился, ядрена мать. А то б тебя с печки не стащить с равновесием-то душевным. Живи, сын мой, плачь и приплясывай. Не бойся, что будешь языком сковородки лизать на том свете, потому что ты уже здесь, на этом свете, получишь сполна и рай, и ад. Поп говорил громко, лицо его пылало, он вспотел. Ты пришел узнать, во что верить. Ты правильно догадался. У верующих душа не болит. Но во что верить? Верь в жизнь. Чем все это кончится, не знаю. Куда все устремилось, тоже не знаю. Но мне крайне интересно бежать со всеми вместе, а если удастся, то и обогнать других. Зло? Ну, зло! Если мне кто-нибудь в этом великолепном соревновании сделает бяку в виде подножки, я поднимусь и дам в рыло. Никаких подставь правую, дам в рыло и баста. А если у него кулак здоровей, значит, такая моя доля, за ним бежать. А куда бежим-то? На Кудыкину гору. Какая тебе разница, куда? Все в одну сторону, добрые и злые. Что-то я не чувствую, чтобы я устремлялся куда-нибудь, сказал Максим. Значит, слаб в коленках. Пролитий. Значит, доля такая, скулить на месте. Максим стиснул зубы. Въелся горячим злым взглядом в попа. За что же мне доля такая несчастная? Слаб. Слаб, как вареный петух, не вращая глазами. Попера. А если я сейчас, например, тебе дам разок по лбу, то как? Поп. Громко. Густо. При больных-то легких расхохотался. Видишь, показал он свою ручищу. Надежная. Произойдет естественный отбор. А я ружье принесу. А тебя расстреляют. Ты это знаешь, поэтому ружье не принесешь. Ибо ты слаб. Ну, ножом пырну, я могу. Получишь 5 лет. У меня поболит с месяц и заживет. Ты будешь 5 лет тянуть. Хорошо. Тогда почему же у тебя у самого душа болит? Я болен, друг мой. Я пробежал только половину дистанции и захромал. Налей. Максим налил. Ты самолетом летал, спросил поп. Летал. Много раз. А я летел вот сюда первый раз. Грандиозно. Когда я садился в него, я думал, если этот летающий барак навернется, значит, так надо. Жалеть и трусить не буду. Прекрасно чувствовал себя всю дорогу. А когда он меня оторвал от земли и понес, я даже его погладил по боку. Молодец! Самолет! Верую! Вообще в жизни много справедливого. Вот жалеют, Есенин мало прожил. Ровно с песню. Будь она, эта песня, длинней, Она не была бы такой щемящей. Длинных песен не бывает. А у вас в церкви как заведут? У нас не песня, у нас стон. Нет, Есенин, здесь прожито как раз песню. Ты любишь Есенина?
Люблю.
Споем?
Я не умею.
Слегка поддерживай, только не мешай. И поп загудел, проклен заледенелый. Да так грустно и умно как-то загудел, что и правда защемило в груди. На словах «Ах, и сам я нынче, что это стал не стойкой», поп ударил кулаком в столешницу и заплакал, и затряс гривой милой. Милый любил крестьянина, жалел. Милый, а я тебя люблю.
Справедливо?
Да.
Поздно.
Поздно. Максим чувствовал, что он тоже начинает любить попа. Отец. Отец, слушай сюда.
Не хочу, плакал поп.
Слушай сюда, колода. Не хочу.
Ты слаб в коленках. Я таких, как ты, обставлю на первом же километре.
Слаб в коленках. Тубик.
Молись. Поп встал, повторяя за мной.
Пошел ты!
Поп легко одной рукой поднял за шкирку Максима, поставил рядом с собой, повторяя за мной.
Верую!
Верую, сказал Максим. Ему очень понравилось это слово.
Громче, торжественно. Верую, вместе верую,
верую, заблажили вместе. Дальше поп один привычкой скороговоркой зачастил в авиацию, в механизацию сельского хозяйства, в научную революцию, в космос и невесомость, ибо это объективно. Вместе со мной, вместе заорали «Верую!» Верую, что скоро все соберутся в большие вонючие города. Верую, что задохнутся там и побегут опять в чисто поле. Верую, верую в барсучье сало, в бычачий рог, в стоячую оглоблю, в плоть и мякоть телесную.
Когда Илюха Лапшин продрал глаза, он увидел громадина поп, мощно кидал по горнице могучее тело свое, бросался с маху в присядку и орал, и нахлопывал себя по бокам и по груди. Ах, верую, верую, туды-туды-туды, раз, верую, верую, мат-паум-паум-па, два, верую, веруя вокруг, попа подбоченясь. Мелко работал Максим Яриков и бабьим голосом громко вторил. Утю-утю-утю, три, верую, верую, етя-етя, все четыре. За мной восклицал поп. Верую, верую. Максим пристраивался в затылок попу. Они, приплясывая, молча совершали круг по избе. Потом поп опять бросался в присядку, как в прорубь, распахивал руки. Половицы гнулись, эх, верую, верую, тына, 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 пять, все глобельки наять, верую, верую, а где шесть, там и шерсть, верую, верую, оба. Поп и Максим плясали с такой какой-то злостью, с таким остервенением, что не казалось странным, что они пляшут. Тут или плясать, или уж рвать на груди рубаху и плакать, и скрипеть зубами. Илюха посмотрел, посмотрел на них и пристроился плясать тоже. Но он только время от времени тоненько кричал «Иха! Иха!» Он не знал слов.
рубах на попе, на спине. Взмокло. Под рубахой могуче шевелились бугры мышц. Он, видно, не знал раньше усталости вовсе, и болезнь не успела еще перекусить тугие его жилы. Их, наверное, не так легко перекусить. Раньше он всех барсуков слопает. А надо будет, если ему посоветуют, попросят принести волка пожирнее. Он так просто не уйдет. Со мной опять велел поп. И трое во главе с яростным раскаленным попом пошли, приплясывая кругом. Кругом потом поп, как большой тяжелый зверь, опять прыгнул на середину круга, прогнул половицы. На столе задребезжали тарелки и стаканы. Их верую, верую.
Комментарий. Рассказ написан в 1971 году. Впервые опубликован в журнале «Звезда». 1971 год, номер 9. Затем в книгах «Характеры», 1973 год, «Беседы при ясной луне», 1974 год, «Брат мой», 1975 год. Переиздан около 10 раз. Набросок к рассказу в рабочих тетрадях «Взвыл человек от тоски и безверья». Пошел к бывшему попу, а тот сам не верит. Вместе упились и орали, как быки недорезанные, верую. В беседе с корреспондентом итальянской газеты «Унита» 17 мая 1974 года на вопрос «В сборнике характера есть рассказ «Верую», описанная в нем ситуация, подсмотренная или выдуманная?» Шукшин ответил: «В строгом смысле слова это все выдуманная вещь. Выдуманная постольку поскольку, опять же, ситуация несколько крайняя, что ли. Но мне нравятся крайние ситуации. Вот поп, скажем, для того, чтобы извлечь искру, надо ударить два камня друг от друга. Мне нравится вот эта шибка совсем полярных каких-то вещей. В рассказе «Верую» мне показалось заманчивым вот так столкнуть некоторые представления о жизни, совсем разные, и извлечь отсюда что? Вот что. Мы получаем много информации ныне. Для того, чтобы кормить наш разум, мы получаем очень много пищи, но не успеваем или плохо ее перевариваем. И отсюда сумбур у нас полнейший. Между прочим, отсюда серьезная тоска. От того, что мы какие-то вещи не знаем точно, не знаем в полном объеме, а идет такой зуд. Мы что-то знаем, что-то слышали, а глубоко и точно не знаем. Отсюда, в простом сельском мужике, тоска зародилась. А она весьма оправдана, если вдуматься. Она оправдана в том плане, в каком надо еще больше и глубже знать.
Срезал. К старухе Агафье Журавлевой приехал сын Константин Иванович с женой и дочерью попроведовать, отдохнуть. Деревня новая, небольшая деревня. А Константин Иванович еще на такси подкатил. И они еще всем семейством долго вытаскивали чемоданы из багажника. Сразу вся деревня узнала, к Агафье приехал сын с семьей, средний, Костя, богатый, ученый. К вечеру узнали подробности. Он сам кандидат. Жена тоже, кандидат, дочь, школьница. Агафье привезли электрический самовар, цветастый халат и деревянные ложки.
Вечером же у Глеба Капустина на крыльце собрались мужики. Ждали Глеба. Про Глеба Капустина надо рассказать, чтобы понять, почему у него на крыльце собрались мужики и чего они ждали. Глеб Капустин, толстогубый, белобрысый мужик, 40 лет, начитанный и ехидный. Как-то так получилось, что из деревни Новой, хоть она и небольшая, много вышло знатных людей. Один полковник, два летчика, врач, корреспондент. И вот теперь Журавлев, кандидат. И как-то так повелось, что когда знатные приезжали в деревню на побывку, когда к знатному земляку в избу набивался вечером народ, слушали какие-нибудь дивные истории или сами рассказывали про себя, если земляк интересовался, тогда-то Глеб Капустин приходил и срезал знатного гостя. Многие этим были недовольны, но многие, мужики особенно, просто ждали, когда Глеб Капустин срежет знатного. Даже не то, что ждали, а шли раньше к Глебу, а потом уж вместе к гостю. Прям как на спектакль ходили. В прошлом году Глеб срезал полковника с блеском. Красиво заговорили о войне 1812 года. Выяснилось, что полковник не знает, кто велел поджечь Москву. То есть он знал, что какой-то граф, но фамилию перепутал, сказал Распутин. Глеб Капустин коршуном взмыл над полковником и срезал. Переволновались все тогда. Полковник ругался, бегали к учительнице домой узнавать фамилию графа-поджигателя. Глеб Капустин сидел красный в ожидании решающей минуты и только повторял спокойствие. «Спокойствие, товарищ полковник, мы же не в филях, верно?» Глеб остался победителем. Полковник бил себя кулаком по голове и недоумевал, он очень расстроился. Долго потом говорили в деревне про Глеба, вспоминали, как он только повторял «спокойствие, спокойствие, товарищ полковник, мы же не в филях». Удивлялись на Глеба. Старики интересовались, почему он так говорил. Глеб посмеивался и как-то мстительно щурил свои настырные глаза. Все матери знатных людей в деревне не любили Глеба. Опасались. И вот теперь приехал кандидат Журавлев. Глеб пришел с работы, он работал на пилораме. Умылся, переоделся. Ужинать не стал. Вышел к мужикам на крыльцо. Закурили, малость поговорили о том, о сём. Нарочно, не о Журавлёве. Потом Глеб раза два посмотрел в сторону избы бабки Агафьи Журавлёвой, спросил: гости к бабке Агафье приехали.
Кандидаты.
Кандидаты, удивился Глеб.
О, голой рукой не возьмешь.
Мужики посмеялись, мол, кто не возьмет, а кто может и взять. И посматривали с нетерпением на Глеба. Ну, пошли, попроведаем кандидатов, скромно сказал Глеб.
И пошли.
Глеб шел несколько впереди остальных, шел спокойно, руки в карманах, щурился на избу бабки Агафьи, где теперь находились два кандидата. Получалось, вообще-то, что мужики ведут Глеба. Так ведут опытного кулачного бойца, когда становится известно, что на враждебной улице объявился некий новый ухарь. Дорогой говорили мало. «В какой области, кандидаты?» — спросил Глеб. «По какой специальности? А черт его знает. Мне бабенка сказала, кандидаты. И он, и жена». Есть кандидаты технических наук, есть общеобразовательные, эти в основном трипологией занимаются.
Костю вообще-то в математике рубил хорошо, вспомнил тот, кто учился с Костей в школе. Пятерочник был. Глеб Капустин был родом из соседней деревни, и здешних знатных людей знал мало. «Посмотрим, посмотрим», — неопределенно пообещал Глеб. «Кандидатов сейчас, как нерезанных собак». «На такси приехал». «Ну, Марк-то надо поддержать», — посмеялся Глеб. Кандидат Константин Иванович встретил гостей радостно, захлопотал насчет стола. Гости скромно подождали, пока бабка Агафья накрыла стол, поговорили с кандидатом, повспоминали, как в детстве они вместе. «Эх, детство, детство», — сказал кандидат. «Ну, садитесь за стол, друзья». Все сели за стол, и Глеб Капустин сел. Он пока помалкивал, но видно было, подбирался к прыжку. Он улыбался, поддакнул тоже насчет детства, а сам все взглядывал на кандидата, примеривался. За столом разговор пошел дружнее, стали уж вроде и забывать про Глеба Капустина, и тут он попер на кандидата. «В какой области вы являете себя?» — спросил он. «Где работаю, что ли?» — не понял кандидат. «Да, на филфаке. Философия». «Не совсем. Ну, можно и так сказать. Необходимая вещь». Глебу нужно было, чтобы была философия. Он оживился. «Ну и как насчет первичности?» «Какой первичности?» Опять не понял кандидат. И внимательно посмотрел на Глеба. И все посмотрели на Глеба. «Первичности духа и материи». Глеб бросил перчатку. Глеб как бы стал в небрежную позу и ждал, когда перчатку поднимут. Кандидат поднял перчатку. «Как всегда», — сказал он с улыбкой. «Материя первична, а дух? А дух потом. А что? Это входит в минимум?» Глеб тоже улыбался. «Вы извините, мы тут далеко от общественных центров. Поговорить хочется, но не особенно ты разбежишься, не с кем. Как сейчас философия определяет понятие невесомости?»
«Как всегда определяла».
«Почему сейчас?»
«Но явление открыто недавно».
Глеб улыбнулся прямо в глаза кандидату. «Поэтому я и спрашиваю. Натурфилософия, допустим, определит это так, стратегическая философия совершенно иначе».
«Да нет такой философии стратегической», — заволновался кандидат. «Вы о чем вообще-то?»
«Да, но есть диалектика природы», — спокойно, при общем внимании, продолжал Глеб.
«А природу определяет философия? В качестве одного из элементов природы недавно обнаружена невесомость. Поэтому я и спрашиваю, растерянности не наблюдается среди философов?»
Кандидат искренне засмеялся. Но засмеялся один и почувствовал неловкость. Позвал жену. «Валя, иди-ка, у нас тут какой-то странный разговор». Валя подошла к столу, но кандидат Константин Иванович все же чувствовал неловкость, потому что мужики смотрели на него и ждали, как он ответит на вопрос.
«Давайте установим», — серьезно заговорил кандидат, — «о чем мы говорим».
«Хорошо. Второй вопрос. Как вы лично относитесь к проблеме шаманизма в отдельных районах Севера?»
Кандидаты засмеялись.
Глеб Капустин тоже улыбнулся.
и терпеливо ждал, когда кандидаты отсмеются.
Нет, можно, конечно, сделать вид, что такой проблемы нету. Я с удовольствием тоже посмеюсь вместе с вами. Глеб опять великодушно улыбнулся. Особо улыбнулся жене кандидата, тоже кандидату, кандидатке, так сказать. Но от этого проблема, как таковая, не перестанет существовать, верно?
Вы серьезно все это спросила Валя?
С вашего позволения. Глеб Капустин привстал и сдержанно поклонился кандидатке. И покраснел. Вопрос, конечно, не глобальный, но с точки зрения нашего брата было бы интересно узнать.
«Да какой вопрос-то?» — воскликнул кандидат. «Твое отношение к проблеме шаманизма». Валя опять невольно засмеялась, но спохватилась и сказала Глебу: «Извините, пожалуйста».
«Ничего», — сказал Глеб. «Я понимаю, что, может, не по специальности задал вопрос».
«Да нет такой проблемы», — опять с плеча рубанул кандидат.
«Зря он так». «Не надо бы так». Теперь засмеялся Глеб и сказал: «Ну, на нет и суда нет». Мужики посмотрели на кандидата. «Баба с возу, коню легче», — еще сказал Глеб. «Проблемы нету, а эти...» — Глеб что-то показал руками замысловато — «и танцуют, звенят бубенчиками, да?» «Но при желании», — Глеб повторил, — «при желании, их как бы нету, верно? Потому что если...» «Хорошо, еще один вопрос. Как вы относитесь к тому, что Луна...» «Тоже дело рук разума».
Кандидат молча смотрел на Глеба. Глеб продолжал: «Вот высказано учеными предположение, что Луна лежит на искусственной орбите. Допускается, что внутри живут разумные существа».
«Ну?» — спросил кандидат. «И что?
Где ваши расчеты естественных траекторий? Куда вообще вся космическая наука может быть приложена?» Мужики внимательно слушали Глеба.
«Допуская мысль, что человечество все чаще будет посещать нашу, так сказать, соседку по космосу, можно допустить также, что в один прекрасный момент разумные существа не выдержат и полезут к нам навстречу. Готовы ли мы, чтобы понять друг друга?»
«Вы кого спрашиваете?»
«Вас? Мыслителей?
А вы готовы?»
«Мы не мыслители. У нас зарплата не та. Но если вам это интересно, могу поделиться, в каком направлении мы, провинциалы, думаем. Допустим, на поверхность Луны вылезло разумное существо. Что прикажете делать? Лаять по собачьи, петухом петь?» Мужики засмеялись, пошевелились и опять внимательно уставились на Глеба. «Но нам, тем не менее, надо понять друг друга, верно?»
«Как?» Глеб помолчал вопросительно, посмотрел на всех.
«Я предлагаю начертить на песке схему нашей Солнечной системы и показать ему, что я с Земли, мол. Что, несмотря на то, что я в скафандре, у меня тоже есть голова, и я тоже разумное существо. Подтверждение этого можно показать ему на схеме, откуда он. Показать на Луну, потом на него. Логично. Мы таким образом выяснили, что мы соседи. Но не больше того. Дальше требуется объяснить, по каким законам я развивался, прежде чем стал такой, какой есть на данном этапе».
«Так-так».
Кандидат пошевелился и значительно посмотрел на жену. «Это очень интересно. По каким законам?»
«Это он тоже зря, потому что его значительный взгляд был перехвачен. Глеб
взмыл ввысь. И оттуда с высокой выси ударил по кандидату. И всякий раз в разговорах со знатными людьми деревни наступал вот такой момент, когда Глеб взмывал кверху. Он, наверное, ждал такого момента, радовался ему, потому что дальше все случалось само собой. «Приглашаете жену посмеяться?» — спросил Глеб. Спросил спокойно. Но внутри у него, наверное, все вздрагивало. Хорошее дело. Только, может, мы сперва научимся хотя бы газеты читать? А? Как думаете? Говорят кандидатам. Это тоже не мешает? Послушайте. Да мы уж послушали. Имели, так сказать, удовольствие. Поэтому позвольте вам заметить, господин кандидат, что кандидатство — это ведь не костюм, который купил и раз и навсегда. Но даже костюмы, то надо иногда чистить. А кандидатство, если уж мы договорились, что это не костюм, тем более надо поддерживать. Глеб говорил негромко, но напористо и без передышки. Его несло. На кандидата было неловко смотреть. Он явно растерялся, смотрел то на жену, то на Глеба, то на мужиков. Мужики старались не смотреть на него. «Нас, конечно, можно тут удивить, подкатить к дому на такси, вытащить из багажника 5 чемоданов, но вы забываете, что поток информации сейчас распространяется везде равномерно. Я хочу сказать, что здесь можно удивить наоборот. Так тоже бывает». Можно понадеяться, что тут кандидатов в глаза не видели, а их тут видели. И кандидатов, и профессоров, и полковников. И сохранили о них приятные воспоминания, потому что это, как правило, люди очень простые. Так что мой вам совет, товарищ кандидат, почаще спускайтесь на землю, ей-богу. В этом есть разумное начало, да и не так рискованно падать будет. Не так больно.
Это называется «покатил бочку», — сказал кандидат. Ты что, с цепи сорвался? В чем, собственно?
Не знаю, не знаю, — торопливо перебил его Глеб. Не знаю, как это называется. Я в заключении не был. Из цепи не срывался. Зачем тут? Он оглядел мужиков. Тоже. Никто не сидел, не поймут. А вот и жена ваша. Сделал удивленные глаза. А там дочка услышит, услышит и покатит бочку в Москве на кого-нибудь. Так что этот жаргон может плохо кончиться, товарищ кандидат. Не все средства хороши, уверяю вас, не все. Вы же, когда сдавали кандидатский минимум, вы же не катили бочку на профессора, верно? Глеб встал. И одеяло на себя не тянули. И по фене не ботали, потому что профессоров надо уважать. От них судьба зависит, а от нас судьба не зависит. С нами можно по фене ботать, так? Напрасно. Мы тут тоже немножко мекитим. И газеты тоже читаем, и книги, случается, почитываем. И телевизор даже смотрим. И можете себе представить, не приходим в бурный восторг ни от КВН, ни от кабачка 13 стульев. Спросите, почему? Потому что там та же самонадеянность. Ничего, мол, все съедят. И едят, конечно, ничего не сделаешь. Только не надо делать вид, что все там гении. Кое-кто понимает. Скромней надо.
«Типичный демагог-кляузник», — сказал кандидат, обращаясь к жене. «Весь набор тут».
«Не попали. За всю свою жизнь ни одной анонимки или кляузы ни на кого не написал».
Глеб посмотрел на мужиков. Мужики знали, что это правда.
«Не то, товарищ кандидат. Хотите, объясню, в чем моя особенность?»
«Хочу. Объясните».
«Люблю по носу щелкнуть. Не задирайся выше ватерлинии. Скромней, дорогие товарищи. Да в чем же вы увидели нашу нескромность? Не вытерпела Валя. В чем она выразилась-то? А вот когда одни останетесь, подумайте хорошенько. Подумайте и поймете. Глеб даже как-то с сожалением посмотрел на кандидатов. Можно ведь 100 раз повторить слово «мед», но от этого во рту не станет сладко. Для этого не надо кандидатский минимум сдавать, чтобы понять это. Верно? Можно 100 раз писать во всех статьях слово «народ», но знаний от этого не прибавится. Так что, когда уж выезжаете в этот самый народ, то будьте немного собранней, подготовленней, что ли. А то легко можно в дураках очутиться. До свидания. Приятно провести отпуск среди народа. Глеб усмехнулся и, не торопясь, вышел из избы. Он всегда один уходил от знатных людей. Он не слышал, как потом мужики, расходясь от кандидата, говорили: «Оттянул он его, дошлый собака. Откуда он про луну-то так знает? Срезал! Откуда что берется?» И мужики изумленно качали головами. «Дошлый собака, причесал бедного Константина Ивановича, а? Как миленького причесал! А это-то, Валь-то, даже рта не открыла!» «А что тут скажешь? Тут ничего не скажешь. Он Костя-то хотел, конечно, сказать, а тот ему на одно слово 5. Чего тут? Дошлый собака!» В голосе мужиков слышалась даже как бы жалость к кандидату. Сочувствие. Глеб же Капустин по-прежнему неизменно удивлял, изумлял, восхищал даже. Хоть любви, положим, тут не было. Нет, любви не было. Глеб жесток. А жестокость никто никогда нигде не любил еще. Завтра Глеб Капустин, придя на работу, между прочим, играть будет. Спросит мужиков: «Ну, как там кандидат-то?» И усмехнется. «Срезал ты его», — скажет Глебу. «Ничего», — великодушно заметит Глеб. «Это полезно. Пусть подумает на досуге, а то слишком много берут на себя». Комментарий. Рассказ написан в 1970 году. Впервые опубликован в журнале «Новый мир». 1970 год, номер 7. Затем в книгах «Характеры» 1973, «Беседы при ясной луне» 1974, «Брат мой» 1975, «Избранные произведения» 1975 год. Переиздан в сборнике «Советский рассказ», том 2, Москва, 1975 год, а всего более 10 раз. Набросок к рассказу в рабочих тетрадях. Поговорили. Приехал в село некий ученый человек, выходец из этого села. К земляку пришли гости, а один пришел поговорить. И такую ученую, сволочную ахинею понес. Так заковыристо стал говорить. Ученый растерян. Земляки-односельчане с уважением и ужасом слушают идиота, который, впрочем, не такой уж идиот. В беседе с корреспондентом итальянской газеты «Унита» 17 мая 1974 года на вопрос: «Какой ваш любимый рассказ в «Характерах»? Что вы больше всего любите из этого сборника?» Шукшин ответил: «Ну, мне вот представляется, первый же рассказ, «Срезал» называется. Тут, я думаю, разработка темы такой социальной демагогии. Ну что ж, мужик, мужик. Вот к вопросу о том, все ли в деревне хорошо, на мой взгляд, или не все хорошо. Вот образец того, когда уже Из рук вон плохо. Человек при дележе социальных богатств решил, что он обойден. И вот принялся мстить, положим, ученым. Это же месть в чистом виде, ничуть не прикрашенная. А прикрашенная, если, то для одурачивания своих товарищей. А в общем, это злая месть за то, что он на пиршестве, так сказать, обойден чарой полной. Отсюда такая вот зависть и злость. Это вот сельский человек, это тоже комплекс. Вторжение сегодняшнего дня в деревню вот в таком выверте неожиданном, где уж вовсе не благостность, не патриархальность никакая. Он напичкан сведениями отовсюду, из газет, радио, телевидения, книг, плохих и хороших. И все это у него перемешалось. Но адресовано все для того, чтобы просто напакостить. От того, что я живу несколько хуже. Снят с повестки дня вопрос, что для того, чтобы жить хорошо, надо что-то сделать. Он снимает это. Никаких почему-то тормозов на этом пути не оказалось. Может быть, мы немножко виноваты, что слишком много к нему обращались, как к господину, хозяину положения, хозяину страны, труженику. Мы его вскормили немножко до размеров, так сказать, алчности уже. Он уже такой стал. Все ему надо. А чтобы самому давать, он почему-то забыл об этом. Я думаю, что вот деревенский житель тоже нынешний и такой. Сильные идут дальше. Всю темную осеннюю ночь ровно и сильно дул ветер. Байкал к утру здорово раскачало. Утром ветер поослаб, но волны катились высокие. Посидевший Байкал сердито шумел, хлестал каменистый берег. Точно на нем хотел выместить теперь всю злость, какую накопил за тревожную ночь. На берегу собрались туристы, отдыхающие. Смотрели на Байкал, бросали ему в рассерженную морду палки. Кто-то, глядя на эти палки, обнаружил такую закономерность. Смотрите, чем дальше палка от берега, тем дольше ее не выбрасывает. Да, простите, сэр, но это велосипед. Почему? Это давно известно. Корабли в шторм стараются уйти подальше от берега. Я думал не о законе как таковом, а о том, что это похоже на людей. Сильные идут дальше. В результате в шторм, в житейский, так сказать, шторм, выживают наиболее сильные. Кто дальше отгребется? Это слишком умно. Это слишком неверно, чтобы быть умным. Почему? Вопрос, как оказаться подальше от берега? Я же и говорю, наиболее сильные. А может быть так, наиболее хитрые? Это другое дело. Возможно, ничего не другое. Есть задача, как выжить в житейский шторм. И есть решение ее. Выживают наиболее легкие, любой ценой. Можно за баркас зацепиться. Это по чьему-то опыту, что ли? По опыту сильных. Я имел в виду другую силу, настоящую. Важен результат, очкарики. Все образованные прочитали уйму книг. О силе стоят, толкуют. Столкни сейчас в воду любого. В одну минуту пузыри пустят. Очки дольше продержатся на воде.